Глава 8. Вершина пирамиды. «Я не физик», — напомнил белый страус. «Тем более не астрофизик». «Я тоже». Раздражение в голосе Бруно Траверна выплеснулось больше, чем хотелось бы представителю Лоргитаса. После безобразной сцены в зале заседаний он еще не вполне владел собой. «Позвольте мне», — вмешался эксперт Бреслау. Бруно лишь рукой махнул. «Валяйте». В жесте облегчения мешалось с безнадежностью. Убойный коктейль — прямой путь к депрессии. «Все реакции наружу», — оценил Якоб Вандермеер. «Он это знает, но ничего не может поделать. Я предлагал отложить разговор. Пустые слова. Сгоряча Траверн хотел и мне продемонстрировать запись, которая привела его в такое состояние. Копии Салючи разослал всем членам совета. Спасибо Бреслау, отсоветовал. Должен среди нас быть хоть один трезвомыслящий человек. Вот уж прозвище в масть — тиран». Логика подсказывала маркизу. Тиран запись видел, но держался в 100 раз лучше, чем Бруно. По крайней мере, внешне. Эксперт Бреслау и ввел маркиза в курс дела. Эйфория острова Цапель. Массовое помешательство. Голодные обмороки. В перспективе смерти от истощения. Белый страус не сомневался. Это только прелюдия. Хотите вина? Руки представителя Лоргитаса тряслись. Бокал мерзко задребезжал, когда его коснулось горлышко бутылки. Нет, спасибо. Останусь трезвомыслящим человеком. Господин Бреслау, надеюсь, вы объясните дилетанту. Кратко? Хотелось бы покороче. Без нервов? В идеале, да. Хорошо, объясню. Солнце Атлантиды вот-вот превратится в сверхновую. Кратко и без нервов. Удовлетворены? Не скажу, чтобы очень. Предвосхищаю ваш вопрос. Ошибка исключается. Данные перепроверили 2. Как сказал бы врач, симптомы налицо. Рост температуры и плотности ядра. Оставьте. Не мучьте старого гуманитария. Как я понимаю, проблема не в наличии этих процессов, а в скорости их протекания. Для гуманитария вы блестяще эрудированы. Да, скорость. А также синхронизация процессов. Последовательные стадии наслаиваются одна на другую, протекая одновременно. Амплитуда пульсации возрастает. «Ваше здоровье, господа!» Тост, поднятый Бруно Траверном, прозвучал насмешкой. «Юмор!» — без тени улыбки сказал эксперт Бреслау. «Это событие, случившееся не впопад. Падение в лужу, ведро воды, вылитое на голову. Юбка, задранная ветром. Взрыв сверхновый. Вы согласны, господин Вандермеер?» Белый страус вздернул острый подбородок. «Сколько времени осталось до взрыва?» «Мало. Очень мало. В исторических масштабах?» «В любых. Безумие Солнца связано с безумием Атлантиды?» «Возможно, да. Но согласиться с этим тоже безумие». «Совет Лиги!» — хихикнул Бруно. «Филиал дурдома!» Вино помогло. Когда он наливал 2-ю порцию, звон стекла прекратился. «Иного объяснения у нас нет». Эксперт Бреслау взял пустой бокал, любуясь игрой света в гранях. «Солнце взбесилось, едва астлане впали в массовую эйфорию. Совпадение это или нет?» — белый страус откинулся на спинку кресла. «Я не вижу проблемы». «Напротив, я вижу решение. План потерпел фиаско? Наплевать. Гибель расы. Идея технологизации выдвинула Помпилия, с них и спрос. Взрыв сверхновый. Считайте это подарком судьбы. Если астлане обречены, какая разница, от чего они погибнут? От голода и жажды или от взрыва своей звезды?» «Вот», — тихо сказал тиран, — Вот голос разума. Отозвать флот Лиги из системы, объявить ее запретной зоной. Рисковать жизнями граждан Айкумены мы не вправе и ждать, пока вспышка не залакирует остатки проблемы в хлам. Тиран упрямо смотрел в бокал. «Браво, маркиз!» Улыбка, осветившая лицо эксперта, была весьма сомнительного качества. «Обожаю гуманитариев! Нет системы, нет проблемы. На вашем месте я бы посоветовал то же самое».
«Он бы посоветовал! Знаю я ваши советы, советчик!»
Бруно заклинило на этом внешне безобидном слове. Крик представителя Ларгитаса вонял спиртным на весь кабинет.
«В первый раз вы получили злокачественную опухоль Шадрувана. Что теперь? Вирус Атлантиды? Заражение Айкумены спорами убийцами? Засуньте свои советы!»
«Споры? Заражение?» Якоб Вандермеер привстал. «Я чего-то не знаю, господа». Вместо ответа тиран протянул руку к пульту. В демонстрационной сфере полыхнула спелая клубника. Ядовитая, высокотемпературная клубника-мутант, плод кошмарного эксперимента, она вращалась как звезда стриптиза, позволяя зрителям рассмотреть все свои прелести. Рядом с красавицей ползла колонка цифр. Размеры, масса, светимость, спектральный класс. Ягодка впечатляла.
Вот что господин Травер назвал спорами. Острый лучик указки ткнулся в ряд округлых зернышек, явственно выпиравших наружу.
Зерна глобулы усеяли всю поверхность клубники. Под ними в глубине угадывались новые слои спор. Общее количество этой дряни свыше 100 000. Диаметр каждой в районе диаметра острова Цапель. Температура порядка 100 000 000 градусов. Масса и плотность уточняются. О процессах, которые в них протекают, мы не имеем ни малейшего представления.
«О чем мы вообще имеем представление?»
Бруно вновь сорвался на крик. Третий бокал был лишним.
«О чем? О дерьме в наших задницах, в наших мозгах!»
«Дерьмо», — подумал маркиз. «Лучшая ягода растет на дерьме». Ему было страшно. «Ни о чем», — согласился тиран. «У нас нет специалистов необходимого профиля. Полагаю, такие специалисты были у Астлан. Подчеркиваю, были. Сейчас там обратиться не к кому. А в самом скором времени... Предположим, они все вымрут. От эйфории, голода, помешательства. Все без исключения. Пара-тройка миллиардов. Или сколько их там. Теперь на секунду допустим, что вера материальна, что они уйдут в солнце стройными рядами. В психованное, налитое гноем солнце, готовое взорваться в любой момент. Что, если оно только этого и ждет? Солнце, а?» Белый страус вскочил, едва не опрокинув кресло. «Перезвоните мне утром». Он уже шел к дверям. «В любое время. Я рано встаю. Кажется, я знаю, к кому обратиться». Солнце стояло в зените. Плиты скользили под ногами, лизали босые ступни шершавыми языками кошек. Налетел ветер, взъерошил волосы на макушке. В контрасте с ночью, с сумрачным шелестом дождя, день упал на плечи, как махровый халат после купания. «Жарко?» «Нет, ни капельки».
«Солнце!»
Маноя запрокинул лицо к небу. Ногой, расписанный яркими узорами, он стоял в прямом луче света, словно герой фильма на экране древнего кинематографа.
«Хорошо-то как!» «Я и забыл, до чего это хорошо».
В правой руке лейтенант держал нож из черного обсидиана.
«Хорошо», — эхом отозвался Марк.
Ему было плохо, как никогда. Пирамида оказалась слишком высокой. У Марка кружилась голова. Мигрень отступила, сгинула, растворилась во взбитых желтках, медленно текущих с неба. Это пугало до икоты. Марк и не знал, до какой степени он привык к ломоте в затылке.
к птенцу, клюющему скорлупу висков. Отсутствие боли казалось противоестественным.
«Это ты здорово придумал», — сказал Маноя
и поднял нож. Марк отступил к краю. Идея взять лейтенанта в корсет в частичное армейское подчинение сейчас выглядела припадком безумия, каким она в сущности и являлась. Дед говорил, что всадник, упавший с лошади, должен сразу вернуться в седло. Повторить трюк, принудить животное к подчинению, иначе недотепа обречен. Всю жизнь он будет бояться. За шаг до трюка он упадет в своем воображении, а значит, умрет, как наездник. «Страх», — говорил дед, — «страх, гость — это нормально. Но страх — хозяин. В таком случае, парень, тебе не останется места в собственном доме». На черном бритвенно-остром стекле вспыхнул белый блик. Маноя попробовал лезвие на ногте. Во взгляде его отразилось удовлетворение. Лейтенант знал толк в ножах.
«Не тороплю», — заверил он. «Понимаю».
И не выдержал, вздохнул.
«Хотелось бы побыстрее».
Еще минуту назад Марк был уверен, что сумеет взять Маною в корсет. Риск, ущербность решения — в любом случае это было лучше, чем ничего. Это хотя бы частично искупало позор жгуна, позор великой Помпилии, не способной воплотить в жизнь свое главное предназначение. Вернуться в седло, выполнить трюк, без блеска, кое-как, но вернуться и выполнить. Размышлять о перспективах, которые открыл бы успех, Марк боялся. Слишком далеко, слишком умозрительно. Строить планы — дело легатов. Задача солдат — выбить врага из окопов, утереть пот и хлебнуть из фляги.
«Держи!»
— крикнул Маноя. Марк поймал нож на лету и запоздало выругался. «Зачем ловил, дурак?» Упав на камень плит, хрупкий обсидиан разлетелся бы вдребезги. «Щенок!» — рявкнул над ухом обер-центурион Кнут. «Сопляк! Что за детские игры, боец? Думаешь, здесь не нашлось бы другого ножа? Это вы тут один на один, а ножей, небось, чертова прорва!»
Один на один. Никогда, ни разу в своей короткой жизни, если не брать в расчет злополучную дуэль с Кателиной, Марк не был под шелухой один.
В заснеженной степи, на вершине пирамиды, в объятиях галлюцинативного комплекса, всегда впятером. Спаянная полудекурия ипостасей. 5 шлемов с посеребренными гребнями. 5 мечей с рукоятями в виде бараньей головы. 5 чешуйчатых панцирей. 10 калик, подбитых гвоздями, с тесной шнуровкой голенищ. Даже в начале курса инъекций, смягчающих последствия конфликта клеем, курсант Тумидус выпадал под шелуху в полном составе, строевым укомплектованным подразделением. Дуэль с Кателиной? Толпы рабов на трибунах? Это случилось в какой-то другой жизни, с другим человеком. Одиночество. Он и не знал, как это жутко.
«Давай», — еле слышно попросил Маноя. «Ну давай же». «Не могу», — прохрипел Марк. «Не хочу. Ты же астланин, должен понимать. Я помпелянец!»
Вопль жалко взлетел над пирамидой и упал, сбитый в лед. Заскакал вниз по ступеням, порван в клочья, скрылся в буро-зеленой шевелюре джунглей.
«Ну что за глупости?» — казалось, лейтенант уговаривает ребенка. «Вот каша, вот ложка, за маму, за папу!»
Узоры на лице Маноя кривились в жалостливой гримасе, маска демона умирающего от сочувствия к грешнику.
«Пожалуйста, я тебя очень прошу!»
«Сейчас я его зарежу», — понял Марк, холодея. «Как осланин осланина. Совсем, значит, пониманием вопроса. Я вскрою ему грудную клетку, выну сердце. Здесь, на вершине пирамиды, под палящим солнцем, а там, во дворе представительства, он ляжет рядом с утилизатором, придавив телом неудачно брошенный окурок. Ночью, под шум дождя. Грудь Маною раскроется сама собой, как шкатулка с сюрпризом. Щелкнут, переламываясь ребра. Края раны разойдутся в стороны. Обнажится сердце, пульсирующее в ритме абсолютного счастья. Я отправлю его в солнце и вернусь во двор. Сяду на лавочку, закину ногу за ногу, буду смотреть, как вторичный эффект Вейса воплощается в будни Айкумены. Потом пойду спать. Пожалуй, даже оставлю сообщение дежурному, что во дворе надо прибраться, потому что Астланин может отправить Астланина в солнце и остаться в живых, а Помпелианец, сделав то же самое, погибает с выжженным мозгом.
«Нет!»
Нож разбился о плиты. Градом брызнули черные осколки. Каждый нашел цель, вонзился в небо, солнце, пирамиду, людей на ее вершине. Дробились смыслы. Стеклянный мир распадался на части. «Лучше бы ты меня убил!» Было неясно, кому принадлежит реплика. Фейерверк газ, калейдоскоп выцветал. Хлопья пепла кружились в блеклом хороводе, словно тела ледышки в мертвых глубинах космоса.
«Лучше бы ты...» — шепот смолк последним.
Корабли набирали разгон, спеша удрать в РПТ-маневр. Эскадры Лиги бежали. Галеры помпелианцев, паутинные рейдеры Вудунов, многогранники гематрийских крейсеров, корветы Ларгитаса. Россыпь брызг металла, всплеск от булыжника, плюхнувшегося в горячий сплав, они неслись прочь к орбитам внешних планет в открытый космос. За ними билось в приступе отчаянной стенокардии больное сердце Астлантиды. Пульс учащался. Толчки плазменной крови становились мощнее, грозя разорвать звезду изнутри. Багровое сияние перешло в ярко-алое, налилось рыженой, просветлело, обернулось сугробом первого снега. Когда полыхнул весь спектр, затмив сияние звезд-соседок, термоядерная топка распахнулась с убийственной скоростью, безжалостно накрыв планетную систему и расширилась дальше на десятки парсеков. Казалось, вспышка сверхновой пожирает время и пространство, желая поглотить, переварить мироздание в огненном брюхе. Инфаркт миокарда звездной системы. Большая часть кораблей успела уйти в гипер, ускользнув от испепеляющей волны. Те, кому не повезло, сгорели мошками в пламени свечи. Вдогонку плазменный шар изверг из себя армаду пылающих спор, солярных зародышей величиной с небольшую планету. Вселенная содрогнулась. Безумный коктейль из гравитационных и магнитных полей, колоссальной напряженности, потоков частиц и жесткого излучения, подобно кислоте, прожигал в континууме рваные дыры, червоточины, кротовые норы. Споры ныряли в них, сокращая до нескольких часов путь, который в ином случае занял бы десятки тысяч лет. Инфернальные бутоны раскрывались во всех уголках пространства, извергая тучи спор. Словно притягиваемые магнитом, те устремлялись к ближайшим звездам, к солнцам обитаемых и пустынных миров. Зарево вставало над Айкуменой. Космос переставал быть пустотой, наполняясь жизнью, чуждой и пугающей. Мрак выцветал, бледнел, как болезнь подхватывала оттенок пурпура, обнажал золотые жилки. Медленно, словно нехотя, звезды начинали пульсировать. Выбрасывали багровые нити, тянули сеть сосудов от Солнца к Солнцу, формируя кровеносную систему галактики. Якоб Вандермир проснулся от собственного крика. Темное небо за окном, искры далеких звезд, сумрак комнаты. «Гостевые апартаменты», — вспомнил Белый Страус. «Я на Тишре, в представительстве Великой Помпилии. Я еще не помню, как сюда попал, но сейчас вспомню. «Обязательно вспомню. Это будет легче, чем забыть кошмар». Он утер испарину, выступившую на лбу. Память возвращалась. В такси, набрав адрес, он набрал на коммуникаторе номер доктора Лепида. К счастью, доктор не спал. Тон его ясно выражал все, что доктор думает по поводу поздних звонков. «Да, из Эль-Китлали в прошлом начальник научной части Центра энергокосмических исследований». «Астланского центра, какого же еще?» «Задать ей пару вопросов? Это срочно? До утра не потерпит? Черт бы вас побрал с вашей спешкой! Как консультант при члене Совета Лиги вы имеете на это право, но сначала вы должны изложить суть ваших вопросов мне». «Что? Это невозможно! Я категорически запрещаю выводить госпожу Китлали в курс того, что происходит у нее на родине. Я гарантирую нервный срыв, она замкнется. Ее мнение чисто теоретически, без реалий. Мне надо проконсультироваться. Уже летите? Жду вас». Доктор встретил маркиза в холле. «Разрешение получено». Лепит хмурился, кусал губы. «Но госпожа Китлали...» Устав от болтовни, маркиз пошел на пролом. «Ищете повод отказать?» «Нет, просто она легла спать». «Разбудите». «Она легла спать не одна». Это был удар ниже пояса. Маркиз чудесно понимал, кто спит в постели госпожи Китлали, и не желал лезть на рожон. Марк славный мальчик, но волка с руки не кормят. «Обождите до утра». Лепит сменил гнев на милость. «У нас есть где принять гостя. Держите ключ-карту. Спокойной ночи, маркиз». Увы, по желанию доктора не было суждено сбыться. Гоня прочь воспоминания о кошмаре, белый страус прошлепал босиком в ванную. Идея зажечь свет наткнулась на глухой протест невроза. В темноте маркиз ушиб колено о косяк двери и согласился на компромисс. Включил люмополосу над зеркалом. «Принять душ?» Он сполоснул лицо холодной водой, и все. «Больше не засну, хоть убей, не засну». Вернувшись в гостиную, он хлебнул из графина, прямо из горлышка. Выглянул в окно. Парк мерцал россыпью светлячков. Покачался с пятки на носок, наслаждаясь мягким ворсом ковра. «Бежать!» — вздохнул маркиз. «Какого черта я здесь делаю? Бежать к дикарям, к людоедам, Кутха, Каутли, Ламбеджи, Кимчуга. Там мое место, там моя работа. Остров Цапель — скверный вольер для страусов, особенно белых». Хотелось сунуть голову в песок. Мучил никотиновый голод. Вряд ли комендант представительства устроил бы гостю скандал, пусти тот струйку дыма прямо в апартаментах. К сожалению, маркиз терпеть не мог спать в прокуренном жилье. Климатизатор, вентиляция. Дома у Якоба Вандермейера имелась личная курительная комната, отделенная от остальных помещений шлюз-тамбуром. Своего рода пунктик, чего уж там. Рубашка, брюки, мягкие тапочки. Маркиз вышел в коридор. Тени следовали за ним. Ступеньки, лестничная площадка, ступеньки. Маркиз сосредоточился на простых действиях. Ровно ставить ногу, придерживаться за перила. В юности, по неосторожности, упав с лестницы, он заработал перелом руки и сотрясение мозга. С тех пор Вандермейер относился к лестницам с большой осторожностью, как к диким, всегда готовым на каверзы зверям. Предпочитая лифты, он время от времени заставлял себя ходить по ступенькам вверх, вниз, чтобы увериться, он не боится. Просто осторожен. Первый этаж. Подошвы тапок шаркают по гладким плиткам пола. В тишине кажется, что звук разносится по всему зданию. Коридор пересекла тень. Шаги, шлепанье босых ног. Из-за поворота выбрался обер-центурион Тумидус. как и белый страус в рубашке и брюках, только босиком. Он напоминал сомнамбулу. «И кто же, — удивился маркиз, — спит в одной постели с госпожой Китлали?» Пустой взгляд скользнул по Вандермееру, с отменным равнодушием отвалил в сторону, вернулся обратно. Марк остановился, покачиваясь. В глазах молодого человека возникла некая осмысленность, которая испугала маркиза до дрожи в коленях. Белый страус хотел поздороваться и не смог. Не двигаясь с места, Марк Тумидус в упор смотрел на Якоба Вандермеера. Так рассматривают вещь. Возможно, канат, брошенный пловцу, обессиленному бурным морем, или пятак, подвернувшийся нищему попрошайке под ноги, или нож, о котором безумец мечтал днем и ночью, но все равно вещь, предмет, нечто без души, разума, чувств, желаний и уж, конечно, без такой ахинеи, как права человека. Серое небо, низкое небо, плоский блин над плоской землей. Небо давило, вынуждало горбиться, холодные ладони ветра брали затылок, как мяч, вжимали голову в плечи. Из мглистой мути рождались снежинки. Мелкие, колючие. Касаясь лица, они не таяли, а царапали кожу льдистыми зубцами. Земля превращалась в застиранную простыню из ночлежки. Грязно-белая рвань. Степь от горизонта до горизонта. Редкие проплешины заросли неопрятной щетиной. Шорох сухой прошлогодней травы был похож на кашель умирающего. Лицо секла снежная крупа. «Это сон!» — подумал маркиз. «Вторая серия кошмара. Пульс солнца, кровавые жилы, оплетающие Айкумену. Они дали мне передышку». Разрешили поверить, что я проснулся, умылся, что все позади, и вернулись, сменив обличье. Надо проснуться по-настоящему. Черт побери, так сдохнешь во сне от инсульта, и никто не поможет, кроме похоронного бюро. Грубые руки схватили его. Не ветер или холод, руки, в реальности которых можно было не сомневаться. Две, четыре, больше... Вандермеер начал кое-что понимать, путаясь в выводах, как заяц в силках. «Вы с ума сошли!» Его волокли спиной вперед. «Отпустите меня немедленно!» Четверо легионеров. Древние варварские доспехи, открытые шлемы, гребни в серебре, султаны из конского волоса, на поясах мечи в ножнах, обитых жестью. Пятый одевался иначе, чем солдаты, тащившие белого страуса к деревянному щиту. «Стойте! Это ошибка!» Пятый, кожаные штаны до колен, лохматая безрукавка, фартук кузнеца, калил железный прут в первобытном горне, сложенном из кое-как пригнанных обломков дикого камня. Время от времени он качал ножные мехи, и пламя в горне начинало гудеть, а в небо летели редкие блеклые искры. Легионеры прижали якобы Вандермеера к шершавой плоскости щита. У них, вне сомнений, имелся большой опыт по части привязывания. Пеньковая веревка хуже наждака ободрала живот. В запястье и щиколотки вцепилось мерзлое железо. «Кандалы? Руки прочь, уроды!» С деловитым лицом Марк Кайтумидус, обер-центурион ВКС Помпилии, проверил крепление оков. Второй Марк Кайтумидус сдвинул узел к ребрам. В ухо дышал третий Марк Кайтумидус, ждущий на подхвате. Четвертый без дела глазел на степь. Кузнец провернул в горне прут и кивнул. «Еще чуть-чуть, и будет в самый раз». Марк Кайтумидус брал якобы Вандермеера в рабы. «Марк, ты меня слышишь?» Никогда раньше белого страуса гражданина Ларгитаса не накрывало вторичным эффектом Вейса. Такое происходит только с энергетами. Ну да, еще с рабами помпелианцев. «Прекрати! Тебя будут судить!» Степь, горн, клеймо. Ты сядешь в тюрьму, ты этого хочешь? Этому равнодушию было место в музее. Полное, абсолютное, безграничное. Марк прекрасно слышал маркиза. Он просто не видел в нем человека. Какой смысл в визге пилы, грызущей дубовый брус?
«Знаете, как вы орудуете кнутом? Деловито, умело, равнодушно. Вы работаете с ботвой, а не издеваетесь над людьми. Увидь вы ботву во мне, и я не сумею вас обидеть самыми дикими предложениями».
Во рту пересохло. Чудом маркиз ухитрился собрать немного слюны. Плевок угодил легионеру в щеку, сполз ниже к углу рта. Легионер утерся, не изменившись в лице. Отступил на шаг, оценил сделанную работу. «Порядок.
Тебя сошлют на урановые рудники, расстреляют!»
«Бесполезно, хоть всего себя расплюй.
Развяжи меня, и я буду молчать!» «Эволюция научила вас видеть в человеке раба, но лишила возможности видеть в рабе человека. Вы не в силах это изменить».
«Не достучусь», — с отчаянием понял Вандермеер. «Проще договориться с каннибалом, львом, флуктуацией континуума. Вся природа расы против меня. Природа, устроенная так, что симбиоз между рабом и рабовладельцем возможен, а договор нет». Было страшно до икоты, до колик в желудке. Марки расступились, встали по бокам, образовав живой коридор от щита с распятым маркизом к горну. Прут вынырнул из огня. Плоская нашлепка клейма ярко рдела. Ближе к ушку рукояти металл тускнел. Сизое, серое, черное. Кузнец поднял прут над головой, как трибун жезл на параде, и направился к белому страусу. Логика, закон, страх наказания, нормы общежития, симпатии и антипатии — все утратило значение. Голая психофизиология — рефлекс, закрепленный в процессе эволюции сотнями поколений. Помпелианец шел клеймить раба. Взорвись, солнце, это ему бы не помешало. 4 шага до щита. 3, 2. Серый цементный блин над головой дал трещину. В разлом ворвался луч солнца, прямой и острый, как игла. Как мушка в янтаре, кузнец плыл в косом столбе света. Золото и пурпур. Марк споткнулся, едва не упал, запрокинул лицо к небесам. Он смотрел на солнце, не моргая. Во взгляде читался вопрос, на который Марк, пожалуй, вряд ли ждал ответа. Кожа обер-центуриона Тумидуса побледнела, на лбу и щеках проступили узоры, похожие на давнюю полустертую татуировку. «Узоры», — вспомнил маркиз. «Я видел их на записях, пересланных с острова Цапель».
Клод предполагает, что астлани ментально связаны между собой. Астлантида далеко. На Тишри вас двое, вы и Изель. Захлопни пасть, нашел астланина, я помпелианец. Понял, скажешь еще хоть слово. Вы помпелианец, я вижу, но я знаком с показаниями Изели. Она считает иначе. Почаще заходите к ней, Марк. У вас болит голова, когда вы вместе?
«Марк, вы совершаете ошибку». Слова давались с трудом, колокотали в горле, царапая язык. Задушенным змеиным шипением срывались с губ. Марк слушал. Все Марки слушали. Кажется, они слышали. Якоб Вандермеер говорил по-астлански. Он очень старался не кричать. «Я человек, Марк, свободный человек!» Недоумение, недоверие, морщины на лбах. «Не нужно меня клеймить, вы нарушаете закон!» Главное — успеть, убедить, отговорить, пока тучи вновь не сошлись, отсекая спасительный луч солнца. Строить фразы на чужом языке проще, как можно проще. Вернуться к обращению на «вы». Проклятие! Оно сейчас уместнее, чем когда бы то ни было.
«Зачем вам раб, Марк? Зачем вам проблемы?» Марки переглянулись. Каленое клеймо потекло, меняя форму, налилось стеклистой чернотой острых сколов. Марки попятились. Прут обрел прежний вид. Полудекурия тумидусов отступила еще на шаг. Ледяной ветер задул пламя в горне. Ослабела веревка, стягивавшая торс белого страуса. Звякнули оковы. Тучи сомкнулись.
Он вскочил, как юноша, как солдат по тревоге.
«Свободен!» — адреналин хлестал из ушей. Хотелось бежать, сломя голову куда угодно, пешком через весь космос, лишь бы подальше отсюда. Минуты раньше он валялся кучей дерьма в коридоре, а Марк свернулся калачиком рядом, ближе, чем хотелось бы, и рука обер-центуриона Тумидуса лежала на груди якобы Вандермеера, как если бы спящий Марк обнимал любовника. Будучи убежденным поклонником женщин, маркиз ничего не имел против гомосексуальных связей, если они не затрагивали его лично. В экспедициях он спал с кем угодно, бок о бок, в обнимку, лишь бы согреться. Но от одного вида Марка, не говоря уже о прикосновении, его трясло. Рубашка промокла от пота. Мышцы болели так, словно маркиз за день вспахал гектар поля и не пахарем, а быком. Между бровями горел фантомный ожог. Казалось, туда впечатался раскаленный пятак клейма. Из коленей убрали кости и хрящи, взамен напихали ваты, сбрызнули водой и велели «Смирно!» Взгляд Вандермеера, взгляд человека, забросанного гнильем у позорного столба, шарил по стенам. «Камеры!» «Да нет, ерунда! Откуда в коридорах жилого корпуса камеры наблюдения? Зачем?» «Пустая трата средств!» Он не сразу понял, что самый зоркий объектив не зафиксировал бы ничего экстраординарного. Самый чуткий микрофон спасовал бы перед тишиной. Степь, снег, клеймо, вопль, рвущий глотку. Все это происходило там, куда техники хода нет. Ну, стояли двое в коридоре. Молчали, упали, легли отдохнуть. Пьяные, наверное. Заподозрить дежурный неладное, тут было бы не продохнуть от врачей. «Слава богу», — подумал маркиз, убежденный атеист. «Вызови охрану», — сказал себе Якоб Вандермеер, верный слуга этнодиции, благородной науки о правах народов. «Сделай заявление. Они не смогут спустить это на тормозах, даже если захотят». Нападение на гражданина Ларгитаса в Тишрийском представительстве Великой Помпилии. Попытка захвата в рабство. Заявлению дадут ход. Мерзавца изолируют, отдадут под суд. Нет, он военный. Его отдадут под трибунал. Назначат психиатрическую экспертизу. Объявят невменяемым, запрут в дурдом. Полетят головы. Кто-то же признал его годным к военной службе. Иди, болван, пиши заявление, жалуйся. Или просто кричи, прибегут как миленькие. Кричи, — согласился белый страус, приятель людоедов, сотрапезник коллекционеров сушеных человеческих голов. Кричи громче, иначе не поверят. Подавай на моральный ущерб, разбогатеешь. Что же ты, язык отсох? Маркиз присел на корточки, ухватил Марка под мышки. Белый страус не был слабым человеком, как могло показаться на первый взгляд, но подъем дался ему большой кровью. Так он в молодости таскал борцовский манекен тяжелее себя на полкатегории, а тренер покрикивал: «Сопли подбери! Подсед! Скручивание! Рывок!» Руки обер-центуриона Тумидуса болтались, путались. Манекен, честное слово манекен, и руки на стропах. Когда Марк повис на маркизе, будто пьяница, белый страус выдохнул с облегчением и чуть не упал во второй раз. «Лифт!» — прохрипел он. «Будь благословен, лифт!
До лифта оставалась целая вечность. К Изели. Злость спасала, придавала сил. Кислотой растворяла воспоминания о деревянном щите и каленом железе. Затащу дурака к госпоже Китлали под теплый бачок, в мягкую постельку. То-то радости будет. Даже у себя, в тишине гостевых апартаментов, сгружая ношу в кресло, маркиз подогревал кровь этим утратившим актуальность наркотикам. «Ляжем, баньки, втроем!» Госпожа Китлали с пышными сиськами, красавец-офицер с длинным клеймом, светило науки с принципами. «Групповой секс! Смертельный номер! Спешите видеть!» «Алле!» — щелкнул кнут-невидимка. «Сволочь ты! Сукин сын!» Вандермир присел перед Марком на корточке. Вслушался. «Дышит ли?» Он прочел сотни работ о клеймении, и теория сильно проигрывала практике в смысле ярких впечатлений. Наука ничего не говорила о рабовладельцах, падающих в обморок. Неудачная попытка взять кого-то в рабство, и бац, лежишь мешком. Может, им нельзя добровольно останавливать клеймение, ломать рефлекс? Маркиз не видел ни одной причины, согласно которой обер-центурион Тумидус, здравомыслящий молодой офицер, решился бы на откровенное безумие, ставящее крест на всей его карьере. Это не значило, что причины нет. Мало ли чего мы, слепые кроты, не видим.
— Помпелианец,
— внятно сказал Марк. Он по-прежнему был без сознания.
— Я в курсе, — кивнул маркиз. «Помпелианец! Настоящий!»
«Да уж, прочувствовал до печенок!» Присутствие Марка выводило белого страуса из равновесия. Он еле сдерживался, чтобы не выбросить парня из номера. Запереть двери, спрятаться в ванной, пустить воду, сесть под душ. Маркиз считал себя человеком с опытом. Сегодня его опыт расширили до границ, за которыми начинались выжженные пустоши.
«У вас есть коммуникатор?» — спросил Марк.
Вандермеер, как ни старался, не мог понять, очнулись господин рабовладелец или по-прежнему пребывают за гранью добра и зла.
«Есть?» — упорствовал Марк, зажмурившись так плотно, что веки казались сросшимися, а скулы от напряжения поехали вверх.
Речь его напоминала монолог человека, сражающегося с острой болью.
— Свой я ставил у Изели.
Запнувшись, он поправился со смущением.
— У госпожи Китлали.
— Держите.
В отличие от голоса, рука Марка не дрожала. — 101, — отметил белый страус, — глядя, как Марк набирает номер.
«Зачем ему 101? Нужен врач?»
«Дайте полицию». Активировать сферу Марк раздумал, ограничившись аудиосвязью.
«Я хочу сделать заявление. Я хочу сдаться. Только что я напал...»
Вандермеер ударил ногой, не тратя времени на то, чтобы нагнуться к креслу. Хлестнул наотмашь. Так дают пощечину тыльной стороной ладони. Ребро стопы угодило Марку по запястью. Уником вырвался из пальцев, стукнулся о потолок, по дуге отлетел в угол к стене и лег на пол. Рядом приземлился тапок маркиза.
«Хороший аппарат», — сказал белый страус.
«Крепкий. Без проблем падает на бетон с 20 метров. Я брал его специально для экспедиций. Если что-то сломалось, вы купите мне новый».
«С кем я говорю?»
— поинтересовался уником. Маркиз поднял аппарат.
«Меня зовут Якоб Вандермеер, гражданин Ларгитаса.
Вы свидетель?»
«Я вроде как пострадавший. Извините за беспокойство, случилась ошибка. Товарищ перебрал лишнего. Мы уже разобрались. Инцидент исчерпан».
«Щит», — вспомнил он. «Железо пальцев, железо оков, железо клейма». Подбородок белого страуса затрясся, как у старухи на чужих похоронах. Внезапно, без видимой причины. Он боялся, что у этих воспоминаний острые зубы. Острые зубы и долгая жизнь.
Вы уверены? В чем? Что инцидент исчерпан?
Абсолютно. Не имею на этот счет никаких сомнений.
Идиоты, с гематрийской бесстрастностью сказал Уником. Вероятно, 72,6%.
Связь прервалась. Марк смотрел на маркиза, вжавшись в спинку кресла. Взгляд его был взглядом волка, угодившего в капкан. На всякий случай Вандермеер отошел к окну. Он прекрасно понимал, что расстояние его не спасет. Логика подсказывала, Марка не следует опасаться. Вторая бомба вряд ли упадет в воронку от первой. Но тело действовало само, вопреки логике.
«В его глазах нет паники», — отметил маркиз. «В позе нет затравленности или обреченности. Хищник оценивает ситуацию, прикидывает варианты, готов действовать, атаковать, отгрызть лапу, сдаться, покончить с собой. Любое действие станет результатом трезвого расчета». Обер-центурион Тумидус изучает проблему, как ботву, распятую на щите, без лишних эмоций. А я даже не знаю, как зовут эту проблему.
«Зачем?»
— маркиз закашлялся. Марк молчал.
«Зачем вы пытались меня заклеймить?»
«Не спрашивайте».
«Вы сошли с ума?»
«Не спрашивайте, я не отвечу».
«Почему?»
«Не имею права».
«Какое к чертям собачьим право? Вы чуть не сделали меня рабом!»
«Сдайте меня в полицию. Так будет лучше».
«Откуда вы шли?»
Вопрос был задан по-идиотски. Вероятность идиотизма очень точно, до десятых долей процента, обозначил диспетчер службы 101. Но Марк понял и даже ответил. «Мы курили с Манойей». «Там, во дворике».
«Вы же не курите».
«Какая разница? Сдайте меня в полицию, я требую».
«Вот!»
Дав волю чувствам, Вандермеер сунул под нос упрямцу туго скрученный кукиш.
«Выкуси! Ты мне должен, придурок! Ты мне так должен, что я из тебя всю душу выну! Отвечай, что ты делал во дворе с Манойей Илхикаминой?»
«Мы курили».
«После третьей затяжки ты решил взять меня в рабы?»
«Я виноват. Готов понести заслуженное...»
«Неси, отвечай на мои вопросы. Ты курил с Манойей. Потом ты решил взять меня в рабы. Что у вас произошло? Ты ведь не хотел взять в рабы именно меня, якобы Вандермеера. Тебя устроил бы любой непомпелянец. Главное, срочно, немедленно». «Но здесь ваше представительство, здесь сплошные помпелианцы, а тебе нужно было сразу, без отлагательств. Вот ты шел весь на психе. Ты следишь за моими рассуждениями?»
«Я сейчас уйду. Вы меня не остановите».
«Уходи, а я пойду за тобой. Я буду орать на весь корпус. Ты сказал «помпелианец». Ты еще валялся в кресле, как куль дерьма, а уже давил на главное.
Помпелианец настоящий. Ты хотел подтвердить себе, что ты помпелианец? Что способен клеймить?
Ты что, пытался заклеймить Манойю и не смог?»
«Я ухожу». Марк встал.
«Оставайтесь в номере», — велела госпожа Зеро. «Я уже лечу».
«Что?»
«Ничего, скоро буду».
Якоб Вандермеер замотал головой. Он боялся, что сошел с ума, заразился от Марка. Последствия клеймения, нервного стресса, галлюцинации на манер вторичного эффекта Вейса.
«Не шалите без меня», — мрачно добавила старуха.
Ее голос звучал со стампа, украшавшего стену. Летний полдень, подсолнухи в глиняной вазе, третий подсолнух справа.
«Вломилась ко мне в номер!» — проворчала Бруно Траверн. Колобок блестел, лоснился, приплясывал на тоненьких ножках.
Было трудно понять, раздражен он всерьез, прячась за ширмой клоунады, или просто так демонстрирует свой восторг от происходящего.
«В неглиже, да, жуть! Почтенная дама и в таком виде вытащила из постели чуть ли не за... Вот-вот, мамой клянусь!» Плясала над душой качучу, застегивала мне ширинку, ругалась на трех языках. «Будь проклят день, когда я поселился в одной гостинице с этой фурией!»
«Хочешь покоя?» — отрезала старуха. «Селись в своем представительстве. Хочешь девок в отель водить?»
«Ну, сразу девок. Всего одна-то, ну, две».
Маркиз стоял у окна, глядя в темноту. В шабаш он не вмешивался. «Тесно», — думал маркиз. «Нечем дышать. Слишком много народа. Слишком много проблем». Белый страус не удивлялся пришествию госпожи Зеро с верным мамерком. Дежурный по корпусу, умница с реакцией снайпера, дал знать начальству сразу, едва обер-центурион Тумидус и Якоб Вандермеер столкнулись в коридоре первого этажа. Переключил камеры на коммуникатор старухи. Звук, изображение. «Кретин!» — обругал себя маркиз. «Это ты не в состоянии определить со стороны на глазок, кто кого клеймит. Стоят двое, молчат, падают, встают, а это помпелианцы, у них индикатор в крови. Едва Марк взял тебе за шкирку, ботва ты эдакая, дежурный уже криком кричал: ЧП, караул, клеймят без спросу ларгитасского гражданина. И где? В имперском представительстве на Тишри». Если говорить о скорости реакции, госпожа Зеро дала дежурному 100 очков форы. Выдернуть за компанию представителя Ларгитаса в Совете Лиги — ходячий дворец полномочий, ход достойный гения. «Лояльность», — отметил маркиз. «Она продемонстрировала нам свою лояльность. Подчеркнула, я в безопасности». «В присутствии Бруно Траверна никто и пальцем не тронет господина Вандермеера. Захоти господин Вандермеер жаловаться, лучшей кандидатуры, чем Бруно, не сыскать». Он пытался заклеймить Маною. Он не смог. И кинулся на меня за подтверждением, что он настоящий помпелианец. «Марк, это ты? Лично ты не сумел взять Маною в рабство? Или вы, помпелианцы, вообще не способны заклеймить Астланина?» «Почему?» «Проклятие, это меняет дело!»
«Вы сильный человек, маркиз». Старуха подошла ближе.
Она нутром чуяла дистанцию, остановившись на той черте, за которой у Вандермеера начиналась неконтролируемая паника от близости помпелианца. Маркиз знал, что расстояние не играет роли, что для клеймения это не фактор, но живот скручивало судорогой, словно легионер туже затянул узел лохматой веревки, а между бровями начинал гореть ожог фантом.
«Вы очень сильный человек. Другой на вашем месте уже бежал бы отсюда, сломя голову. Возможно, покинул бы Тишри. Трое помпелианцев в одной комнате с вами. Я удивлена, как вы это выдерживаете. Я восхищаюсь вами. Поверьте, это не лесть».
Маркиз пожал плечами. «Я бы сбежал, но господин Траверн загораживает мне дверь».
«Я могу быть вам полезна?»
«Да. Прикажите вашему рабохвату отвечать на мои вопросы».
«Рабохвату?» — хмурясь повторила госпожа Зеро. «Я понимаю вас, маркиз. Вы намеренно обостряете ситуацию. В резкой форме напоминаете мне о случившемся инциденте, о том, что я у вас в долгу. Извольте, я честно расплачусь. Обер-центурион Тумидус».
«Я!» — Марк вытянулся по стойке смирно.
«Вам был задан вопрос. Пытались ли вы заклеймить Маною Илхикамину? Если да, то с каким результатом? Приказываю отвечать».
«Я...» — Марк набычился, словно намереваясь забодать белого страуса насмерть. «Предпринял попытку взять Маною в корсет. Попытка не удалась.
В результате стресса я совершил покушение на господина Вандермеера».
«В корсет?»
Похоже, ответ шокировал не только ларгитасцев, но и помпелианцев.
«Координирующая сеть», — пояснила госпожа Зеро в ответ на недоуменный взгляд маркиза. «Армейская система координации подразделений, ослабленный вариант клеймения, до 10% максимум».
«Эту сеть что, можно набросить на любого?»
Судя по тону, Бруно Траверн искал виноватого. «Я, — говорил весь облик представителя, — тоже вам не железный. Судьбы народов кого хочешь укатают, особенно если поднять среди ночи и тащить черт знает куда. Нет». Прежде чем ответить, Марк дождался разрешительного жеста старухи. «Только на помпелианца».
«Любого?»
«Нет, нужна специальная подготовка».
«Почему?»
«Без подготовки возникает конфликт клеем».
«Это опасно?»
«Да, есть шанс скатиться в дуэль».
«Почему же вы решили, что у вас получится надеть корсет на Маною? Он ведь астланин, пленный».
«Астланин, но уже не пленный. Его освободили».
«Освободили»,
— эхом откликнулся маркиз. Добившись цели, он вдруг утратил интерес к ответам Марка. Морщил лоб, кусал губы, короче, демонстрировал одержимость идеи фикс. Госпожа Зеро косилась на маркиза с явным раздражением. Старуха ждала, что вопрос поведет Вандермеер, которому она задолжала за инцидент с клеймением, а никак не Бруно Траверн.
«Так почему же?»
— упорствовал Бруно. «Этот их честный плен, малый плен, аналог нашего корсета, я попробовал, и потерпели крах. Тогда вы сорвались и кинулись клеймить первого, кто попался вам под руку».
«Понимаю. Чисто теоретически, но понимаю. Но зачем вам вообще понадобилось брать астланина в корсет?»
«Освободили», — повторил Белый Страус. Он говорил громче и настойчивее, чем в первый раз.
«О чем вы, маркиз?» — рявкнул Бруно. «Освободить! Марк, ты гений! Освободить!»
«Истерика?» — предположил лысый Мамерк. «Вызвать врача?»
«Освободить всех! Весь остров Цапель!»
«Каким образом?»
«Как этих пленных!»
«Ерунда!» — буркнул Мамерк. «Цирк! Объявить, война окончена, все свободны, и жизнь наладится?»
«Наладится! Объявить так, чтобы дошло до каждого! Оставить систему, вывести эскадры! Пусть режут друг друга, плевать! Мы выведем эскадры, они выйдут из эйфории,
и их накроет всепланетный кумар!»
«Мамерк!» — возмутилась госпожа Зеро. «Что за лексикон?»
«От Добсона хватался», — сконфузился лысый. «Пока я брал у него подписки. Он болтал, как заведенный, но я и заподозрил, что он под дозой. Устроил ему выволочку. Как, мол, ты собирался работать в таком состоянии? А он... Фигня, обдиди! Это тяга. Под ней хоть сутки вкалывать могу».
«Тяга?»
«У наркомана есть три стадии. Приход, эйфория, яркая и мощная. Она переходит в тягу, легкий, приятный кайф, который может тянуться довольно долго. Потом наступает ломка, она же кумар, наркотическое похмелье. Пленные ломку пережили». Маркиз откачнулся от окна. Поглощен очевидностью решения, он забыл, что вокруг помпелианцы. «Да, депрессия, но они, по крайней мере, не забывают есть и пить. А их, извините, приход тянулся 3 месяца. Чем скорее мы освободим Астлан, тем быстрее они вернутся к нормальной жизни. Депрессии переживут, по крайней мере, большая часть».
«Нагвали», — сказал Марк. Они были совсем разные. Пожилой ларгитасец, маркиз Этнодиции и обер-центурион Великой Помпилии, офицер абордажной пехоты. Они были очень похожи. Что объединило их?
инцидент с клеймением, манера изъясняться. Словно в ответ на последнюю реплику дверь приоткрылась, и в комнату проскользнул Кателина. По-хозяйски оглядел помещение, блаженно жмурясь, потерся о ноги хозяина и улегся рядом, урчанием одобрив качество ковра. «Молодцы! Постарались для меня! Хвалю!»
«Что на Гуале?» — спросил Мамерк.
Астлане попали на Тишри без нагуалей. На острове Цапель нагуали помогут астланам быстрее прийти в себя.
«Тяга!» — заорал Бруно Травер на воплощение здравого смысла.
Толстые щеки побагровели, нос сделался сизым.
«Приход! Нагуали! А солнце! Солнце, мать ее, за ногу Астлантиды!»
В коридоре, дождавшись, пока все остальные уйдут вперед, старуха придержала Марка за рукав.
«Корсет и Мануя. Мануя и корсет. Рапорт мне лично, во всех подробностях. Все соображения, гипотезы, догадки, фобии детства».
«Слушаюсь».
«Сейчас метеором в студию. Мамерк уже будет Добса. Делать тебе имидж».
«Так точно».
«Сразу после записи рапорт».
«Есть!»
Марк попытался щелкнуть каблуками, забыв, что он босиком. Развернулся через левое плечо и умчался переодеваться. Его ждал мундир капитан-командора ВКС Лиги. Его ждал Игги Добс. Его ждал рапорт. Контрапункт. Марк Кайтумидус по прозвищу Кнут. Спустя некоторое время.
«Тебе хорошо, — слышу я отовсюду. Свободный человек, репетируешь свои реприски. Хочешь, на батуте скачешь, хочешь, в творческом поиске. Шлепнулся на жопу, получил в кассе гонорар. Клоун, а ты ходи на работу от сих до сих. Терпи дурака начальника, захлебывайся в рутине. Аванс, зарплата, обеденный перерыв, сверхурочные, отпуск зимой. Тебе хорошо».
«А я и не спорю. Мне хорошо». Из воспоминаний Луция Тита Тумидуса, артиста цирка.
«Вы свободные люди!»
Поворачивали головы. Трудно, медленно. Казалось, шеи заржавели, всматривались, прислушивались. Во взглядах гас лихорадочный блеск. Румянец сползал с запавших щек. Улыбка оставляла губы, сухие, обметанные коростой. Рассудок включался с трудом. Так встает человек с глухого похмелья. «Где я? Кто я?» Вчерашний карнавал — оборотень. Сдирался цветастый фантик, конфета горчила, била в мозг глухой мутью.
«Ваша свобода ничем не ограничена!»
Гасло солнце, скрывалось за тучами. Отрубленной головой падало за горизонт, в корзину темноты. Кипящий свинец пожирал остатки света. Золото, пурпур, рвань, дерюга, грязь. Пылинки, еще миг назад плясавшие в луче, сворачивали танец. Качались, надышавшись дурманом сумерек, искали опоры. Не найдя, шли на дно, тонули в омуте бесконечного вечера. Нет солнца. Для нас нет. И для вас тоже.
«Мы уходим. Оставляем систему. Вы свободны».
По улицам брели нагуали. Пумы, ягуары, оцелоты выбирались из подвалов, спускались с чердаков, протискивались между прутьями сточных решеток, прыгали на асфальт из растворенных окон. Тощие, ребра наружу. Шерсть слиплась в колтуны. Бока глубоко ввалились, в уголках глаз желтые озерца гноя. Часть торопливой рысцой вливалась в предместье, оставив джунгли. Голод не тетка, гонит на охоту плетью семихвосткой. Даже в поисках добычи на Гуале старались не уходить далеко. ждали, когда придет час вернуться. Дождались. Шли между истощенными людьми. Походя терлись о самых слабых. Искали своих. Когда находили, ложились рядом. Прижимались, фыркали. Клали головы на колени.
«Плен — это ошибка! Плена не было! Плена нет!»
Над домами, над крышами, взгромоздившись на воздух, серый как бетон, стоял молодой офицер. Выправка, безупречность, убедительность. Голограмма, богатая тетка, давала фору бедной сиротке реальности. Офицер выглядел более настоящим, чем заторможенные тени внизу. Трансляция шла без перерыва. Фигура колосса, голос урагана, жесты лидера, и не было спасения от лавины, погребающей остатки эйфории, даже в солнце, которое сгинуло, едва прозвучало первое слово. Нет, не было.
«Вы свободны!»
«Свободен», — подумал Тизитель. «Плен — ошибка. Я свободен». «Что я держу в руке?» В кулаке был зажат нож. Минуты раньше Тизитель что-то втолковывал Золину Майоле Хуане, размахивая ножом, как дирижерской палочкой. Он не помнил, о чем говорил. Наверное, о чем-то важном. Золин лежал ничком, головой на крышке канализационного люка. У Золина был голодный обморок. Какая разница? Тизитель нуждался в собеседнике, вернее, в слушателе, остальное ерунда. В каждом четвертом случае эйфория вызывает приступы неконтролируемой болтливости. Тизитель знал про эйфорию все, в теории. Вот узнал на своей шкуре. Тошнило. Хотелось лечь и сдохнуть. Тизитель тронул кончиками пальцев шею Золина. Живой, зараза. Пульс слабый, но отчетливый. Не повезло. Выкарабкался. Тизитель вспомнил, как хотел зарезать парня. Если бы он мог, он бы рассмеялся. Сейчас зарезать Золина означало сделать дураку подарок на день рождения. В личном деле Тизитля стояла отметка «Не склонен к депрессии». «О да!» — вздохнул Тизитль, пряча нож. «Не склонен. Пока не наклонят и не отымеют по полной во все дырки». Злость помогала, служила костылем. Тизитль злил себя, давил на примитивные раздражители. «Золин, брань, насилие!» Понимая, что усилия тщетны. Злость выгорала, едва занявшись. Костер под ливнем. Ткни прокаженного иглой в ягодицу. Выясни, что боль для него — пустой звук.
«Мы уходим! Оставляем систему! Вы свободны!»
Тизитель знал, что офицер не врет. Знал каждой клеточкой тела, каждым нейроном мозга. Эскадры чужаков разворачивались кормой к острову Цапель. Набирали разгон, скрывались в сиянии далеких звезд. Будь это не так, плен остался бы пленом, а эйфория продолжила бы царствовать в Атлантиде до тех пор, пока население не перебралось бы в солнце от голода и жажды. В солнце. Тизитель запретил себе думать об этом. Ничего не получилось. Но он и не слишком надеялся. Вверху разорялся офицер, провозвестник свободы, будь она проклята. «Я его знаю», — понял Тизитль, борясь с упадком сил. «Я точно его знаю». «Видел, встречался». «Где?»
«Вот, держите, Марчик».
«Что это?»
«Мегафон. Вы полагали, мы дадим вам посекретничать?» «Не считайте нас дураками, приятель. Обратили внимание на полосу? За нее не заходите. Не советую».
«А если зайду? Случайно?»
«Во-первых, я буду рядом. Рядом со мной, дражайший Марчик. Все случайности работают против вас. Во-вторых, снайперы, Марчик. Имейте в виду, у них слабые нервы. Воняет. А? Это от болота. Ну что, пошли?
Ненависть. Тизитль вцепился в нее, как в спасательный круг. Ненависть была лучшим, что подвернулось ему под руку после эйфории. Рядом зашевелился Золин.
«У вас очень развито чувство субординации». Старуха остановилась перед чашей фонтана. Тихое журчание, блики солнца на поверхности воды. «Может быть, даже слишком. Дело не в армии. Вернее, не только в армии. Это ваше личное». Ливия Метелла молчала. Они стояли рядом. Опцион-ведьма, недавно повышенная в звании, и госпожа Зеро, имперская безопасность. Парадный мундир с нашивками, золото пуговиц, орденские планки и темно-бордовый брючный костюм, одинаково подходящий для деловой встречи и светского раута. Воплощение физической силы и хрупкий старческий силуэт. Возраст, черты лица, ничего общего. Противоположность, полная в такой степени, что женщины казались двумя сторонами медали, двумя профилями империи. Империя, как ни крути, тоже женщина. «Субординация не позволяет вам задать вопрос, почему я?» «Хорошо, я на него отвечу. Хочу, чтобы между нами не осталось двусмысленностей. Вы имеете полное право знать». Так говорят, отправляя на задание, с которого не возвращаются. Всем вниманием Ливии завладела вода. Из-за блесток, пляшущих в ореоле брызг, ведьма щурилась, словно глядела в прицел. «Опыт», — кивнула старуха, — «он вас не подводит. Шанс погибнуть у вас сейчас больше, чем когда-либо. Гематры высчитали бы вероятность. Я не гематр. Скорее всего, вы погибнете. Но любой другой на вашем месте погибнет еще быстрее». «Что во мне такого особенного?» Две волчицы стояли у фонтана, и каждая знала себе цену. Та, что крупнее, безоговорочно признавала старшинство под жарой. В иерархии стаи комплекция не играет роли. Впрочем, это не значило поджать хвост, упасть на спину и подставить горло под клыки. «А вы побывали на острове Цапель. Вас не надо вводить в курс дела. Но главное, для вас это не умозрительно. Строки отчета, картинки в сфере — нет, реальность, ваш личный опыт. Вас держали в плену. Вы видели, как погиб Декурион Жгун при попытке заклеймить туземца. И вы хотели вернуться. Вы подавали рапорт об отправке вас на Атлантиду в составе нашего контингента сил Лиги?» «Так точно». «Атлантида ломала вас через колено, ведьма. Как я вижу, не сломала. Ничего, что я пользуюсь вашим оперативным псевдонимом. Кличкой. Я была ведьмой еще до армии. Ничего, все в порядке». Ведьма обвела взглядом парк, словно подыскивая оптимальное место для позиции. Осень на Тишри уже вступила в свои права. На фоне темной зелени пиний и сосен ярко пламенели кроны дубов и платанов, акаций и кленов. Золото и пурпур, пурпур и золото. Любые оттенки, на выбор. «Нарочно», — поняла Ливия, — «меня сюда привели нарочно, желая посмотреть на мою реакцию». «Пурпур и золото». «Долг перед Родиной», — сказала старуха. «Выполнение приказа. Я знаю многих, для кого это не пустые слова, но у вас есть преимущество. Для вас это личное дело». «Да», — согласилась ведьма, — «личное. Когда вылет?» «Вам не нужно лететь на остров Цапель. Ваша война здесь, на Тишри. Нам невероятно, фантастически повезло. Вам, мне, всей Помпилии. Сейчас взгляды Айкумены прикованы к крови, к Атлантиде с ее взбесившимся солнцем. Никто не обратит внимания, если мы тут, под крылышком у гематров, откроем свой персональный маленький фронт. И знаете, ведьма, что я вам скажу? По сравнению с нашим фронтом, остров Цапель, живи он или взорвись сверхновый, плюнуть и растереть. Аслане, раса, которую мы не в силах заклеймить, вот что имеет значение. Мы должны восстановить статус-кво, вернуть себе честь и достоинство. Если к чести прибавится определенная выгода, я не стану возражать. А она прибавится, но выгода у меня нюх. «Пауза», — отметила Ливия. «Предложение задавать вопросы». «Нет, рано. Сперва надо услышать главное. Причину, по которой опциона абордажной пехоты, приписанного к службе внешней разведки, особым приказом переподчинили главе службы имперской безопасности». На плечо упал лист. Желтая ладонь, скелет прожилок. «Хорошо», — старуха улыбнулась. Молчание Ливии было истолковано верно. «Хорошо, что вы сами прилетели на Тишри. Это избавило меня от необходимости слать запрос и ждать вашего прибытия. Теперь пора отбросить борьбу с самолюбием. Вас интересует ваша задача. Вы хотите, чтобы я озвучила ее первой, без вашего предварительного вопроса. Мое желание противоречит вашему. На чем сойдемся?» «Разрешите вопрос?» «Спрашивайте». «Моя задача — заклеймить Астланина?» «Нет. Ваша задача — взять Астланина в корсет». Налетел порыв ветра, прошуршал сухой листвой по гравию дорожки. Вокруг фонтана взметнулся яркий вихрь юбки танцовщицы. Миг, и ветер выдохся, щедро осыпав женщин драгоценными лоскутами осени. «Я буду первый?» «Нет. Эта идея принадлежит обер-центуриону Кнуту. Он и был первым. Он жив». После лечения и реабилитации, после того, как она стерла язык в кровь, сто раз изложив все, что знала и помнила об острове Цапель, Ливию оставили в покое. Дали 2 недели отпуска перед возвращением на службу. У нее еще оставалось 5 суток, которые она собралась провести на Тишри. «Марк», — сказала Ливия, не произнеся ни слова, — «я хотела повидать тебя. Хотела продолжить службу под твоим началом, командир. Это не зависело от твоего или моего желания, но я надеялась». «Он жив?» — повторила ведьма. «Да». «Он добился результата?» «К сожалению, у него ничего не получилось».
«По его вине?»
«Нет».
«По внешним причинам?»
«Да. Последствия психотравмы, полученный обер-центурионом на острове Цапель. Они не позволили достичь положительного результата». Рапорт Марка, фактически отчет о самовольно проведенном эксперименте, госпожа Зеро помнила наизусть. Конфликт на вершине пирамиды, одиночество, противоестественное для помпелианца под шелухой, ужас, бегство, покушение на Вандермейера, степь, горн, клеймо, луч солнца, пробившийся сквозь тучи. Изменение отношения к ботве. Перемена 100 крат более противоестественная, чем одиночество, наизнанке галлюцинативного комплекса. Госпожа Зеро нуждалась в помпелиансе, чистом, 100%. Значит, Марк отпадал. «Вожак», — подумала старуха. «Вожак выводит стаю на след добычи, выводит из кольца облавы, за флажки на свободу. А за вожаком идут остальные». «Мы продолжим попытки в любом случае», — предупредила она. «Но если вы дадите нам положительный результат, следующему будет легче. За вами пойдет унтер-центурион Змей. Он уже летит сюда».
«Когда прикажете приступать?»
«Вам требуется отдых. Подготовка?»
«Никак нет».
«Тогда сейчас. Ждите меня в корпусе».
Вода текла в чашу, закручивая миниатюрную воронку. Вокруг мела метель, красная, желтая, зеленая. Осень, светофор на перекрестке, сошла с ума, перепутала все цвета, все команды в единой карусели. «Стой, жди, иди». Листья противоречили друг другу, мешая запреты и позволения, риск и осторожность. Тянуло дымком, как от далекого костра. Грековатый запах вынуждал дышать глубоко, полной грудью, словно в воздухе крылся легкий наркотик. Старуха тронула сенсор уникома.
«Тумидуса второго», — приказала она. «Жду».
«Сейчас», — ответил коммуникатор голосом Амерка.
Пара секунд, и Лысый доложил.
«Эксперт по энергетике разговаривает».
Госпожа Зеро зашипела, кобра в ярости.
«Первая линия статуса», — извиняющимся тоном объяснил Мамерк. «Гипер с профессором Бхарадваджей. Вы сами дали разрешение на консультацию. Разговор пишется. Пока все в рамках допустимого. Прервать?»
«Немедленно!» Кобра внезапно успокоилась, сдула капюшон. «Передайте Шрип Харадвадже мои извинения. Пусть обождет на связи. Я не отниму много времени». Пока устанавливался контакт, оставалось только гадать, кого госпожа Зеру считает Тумидусом Первым — военного трибуна или обер-центуриона. Наконец в сфере, как в мыльном пузыре, возник Юлий Тумидус. Вопреки давнишним принципам, энергетик был в военной форме. Казалось, он родился в мундире манипулярия. Приспущенный галстук с ослабленным узлом, расстегнутая верхняя пуговица рубашки смотрелись нарочитой небрежностью офицера, наглостью старого служаки. С минуту старуха глядела на Тумидуса Второго, словно не узнавая, а может, ожидая, пока тот заговорит первым или застегнет пуговицу. Пальцы госпожи Зеро методично рвали на части кленовый лист. Нет, не дождалась. «Рабы вашего сына!» А лист был первым намеком, многоточие — вторым. Нечасто имперская безопасность пользовалась этой интонацией, от которой фраза повисает в воздухе, оставляя собеседника в догадках, что же висит — ведро холодной воды или топор палача. «Я имею в виду ресурс рабов вашего сына. Он под контролем?»
«Так точно»,
— согласился Юлий.
Он был недоволен. Разговор с Шри Бхарадваджей прервали на самом интересном месте. И зачем? Чтобы задать вопрос, ответ на который известен заранее. «Один из немногих», — подумала старуха, — «тот, кто не стесняется демонстрировать мне свое недовольство. Ценный кадр». «Ситуация не изменилась?»
«Нет».
«Утечка информации?»
«Исключается. Все, кто имеет доступ к замерам...» «А почему, собственно, вы спрашиваете меня? Утечка — забота ваших орлов».
«Сбросьте мне график динамики ресурса».
«Это мог бы сделать секретарь».
«Мог бы. А сделаете вы. Когда график уйдет, запросите информацию по рабам опциона ЛС Метеллы. По всем рабам, без исключения. Где бы они ни находились. Меня интересует их ресурс. Динамика падения, начиная со вчерашнего дня. Периодичность проверки каждые 10 минут, считая от момента приказа. Строжайший контроль, под вашу ответственность. Все результаты проверок дублировать на меня. В случае отклонения от нормы, сходных с отклонениями, характерными для рабов вашего сына...»
«Так точно»,
— кивнул Юлий. Ждать, пока старуха выберет ресурс своих многоточий, он не захотел.
«В случае отклонения от нормы я без промедления свяжусь с вами».
«Вот и славно. Крутите дырочку, офицер».
«Зачем?»
«Для ордена. Или, если угодно, для фитиля». «Вашего сына», — отметила госпожа Зеро, прерывая связь. «Я ни разу не сказала обер-центуриона Тумидуса, зато трижды вашего сына. Он будет задницу рвать, чтобы выполнить приказ в точности. Или я ничего не смыслю в людях?» «Никаких дворов», — заявила старуха. «Нашел место».
«Парк», — предложил Марк.
«Никаких парков. В парке тревожная цветовая гамма. Она вызывает у ведьмы лишние ассоциации. Я уже имела возможность убедиться».
Имперская безопасность была права. Золото и пурпур. Доктор Лепет принял сторону госпожи Зеро. Доктор требовал исключить любые негативные факторы. Утверждал, что в парках, а также на площадях и массовых гуляниях он не успеет оперативно оказать помощь опциону Метелли. «В случае возникновения проблем», — кричал Лепет, потрясая сжатыми кулаками, — «я снимаю с себя...» Марк хотел заметить, что в случае возникновения проблем никто ничего не успеет. Что под шелухой вся медицина Айкумены — шаманские пляски. Он собрал аргументы клином, готовясь перейти в наступление, и сдался до начала атаки. В конце концов, чем малый конференц-зал хуже парка? Сейчас он понимал — хуже. Хуже для него, Марка Кая Тумидуса, обер-центуриона Кнута. Удобное кресло, бархат подлокотников, прозрачная стена. Не визор, голосфера или обзорник. Окно во всю стену. Аппаратура, сенсоры, панели, столбики диаграмм.
Дежавю. Память кусает себя за хвост. Научный центр острова Цапель. Зрительный зал, стена. Словно воздух, промытый дождем. И доброжелательные врачи-убийцы вот-вот, торжествуя, приступят к действу, вырежут сердце у беспамятного центуриона Скока.
«Мы на Тишре», — напомнил себе Марк, — «в представительстве Великой Помпилии. Вокруг не Астлани, а свои. За стеклом нет врачей-убийц с черными ножами. Ведьма в отличной форме, она прекрасно может за себя постоять».
«Ты дурак?» — без лишних церемоний вмешался обер-центурион Кнут. «Или прикидываешься? Какие ножи, какая форма? Зри в корень, придурок! Хватай кресло, бей в стену, пока не поздно! Хорошо, она погибнет иначе, чем Скок. Ее смерть будет смертью жгуна. Такой вариант тебе нравится больше?»
У Кнута было плохо с логикой, зато хорошо с чуйкой. Левая рука Марка вцепилась в подлокотник соседнего кресла, проверяя, не закреплено ли. Тяжелое. На острове Цапель кресло не помогло. А здесь? Успокойся, болван, не иди на поводу у аналогий. Аналогии врут.
А кто не врет?
За стеклом прохаживался лейтенант Илхи Камина. Чисто выбритый, подтянутый. Складывалось впечатление, что провал первого эксперимента, предпринятого Марком, послужил для лейтенанта стимулом к выходу из депрессии. С любопытством, говорящим о возвращении интереса к жизни, он разглядывал аудиовизуальный пульт, эмиттеры голосфер, грозди микрофонов. Ведьма сидела неподалеку, наблюдала за Маноей, ответила на какой-то вопрос. Марк пропустил мимо ушей и вопрос, и ответ. Это не имело значения. Ведьма общалась со Сланином посредством толмача. С их стороны окно выглядело обычной стеной. Как верно заметила старуха, ведьма не нуждалась в лишних ассоциациях. На Ливию даже не стали навешивать датчики. Вся биометрия снималась дистанционно. Пульс, кровяное и внутричерепное давление, кардиограмма, биоритмы мозга. Ведьма знала, что за ней наблюдают, но не знала, как именно. «Сейчас», — понял Марк. Он видел, как твердеет лицо Ливии. Хищный прищур снайпера, складка на переносице, бугры в углах рта. «Сейчас!» Лейтенант замедлил шаги. Остановился, повернулся к ведьме, заглянул ей в глаза, словно ища подтверждение. «Чему?»
«Солнце!» — шевельнулись губы Манои. «Солнце!»
Вряд ли кто-то, кроме Марка, сумел прочесть невысказанное. «Мне это не нравится», — сказал Марк.
«Что?» — удивилась госпожа Зеро.
«Я говорю по-астлански», — понял Марк. «Мне это не нравится», — повторил он.
Старуха пожала плечами. «Мне нравится спать в обнимку с плюшевым мишкой». Ее вопрос охватило, чтобы Марк, спровоцированный беззвучной репликой лейтенанта, вернулся к родному, понятному для госпожи Зеро языку. «Ну и что? Вместо мишки я вынуждена выносить горшок за империей. Вы не знаете, зачем он сел? Так надо? А я стою, потому что у меня болит спина». «А он? Почему он сидит?»
Маноя и впрямь сел на пол, привалившись спиной к пластику кафедры, гладкому и теплому. Взгляд лейтенанта прилип к ведьме. Уголки губ дрогнули, поползли вверх, намек на улыбку. Мужчина с женщиной играли в гляделки. «Кто первый моргнет?» «Неужели, — подумал Марк, — я выгляжу так же, когда беру в корсет солдат, ведьму, змея, сокурсников по училищу. Не знаю, не помню, никогда не видел себя со стороны». Они сидели к Марку в полупрофиль. Ведьма и лейтенант. В сфере ползли данные биометрии. Столбцы цифр, графики, объемные диаграммы. Доктор Лепет не спешил бить тревогу. «Значит, все идет нормально?» Лицо ведьмы расслабилось. Равнодушие проникло в каждую складку, впиталось в каждую морщинку, став подкладкой сосредоточенности.
немыслимое сочетание для любого, кроме помпелианца, вступившего в контакт с ботвой. Ливия выполняла важную, ответственную работу, но объект, с которым она работала, абсолютно не интересовал ведьму. Ее интересовал только результат. «Я должен знать, что там происходит». «Это говорю я?» — удивился Марк. «Неужели я?»
«Где?»
«Во вторичной реальности. Командир, беря в корсет рядового, не может так относиться к своему подчиненному. Я возьму ведьму в корсет, как жгуна. Я хочу видеть, чем они занимаются».
«Не сметь, я запрещаю».
«Почему?» Задать вопрос, ясно слыша приказной тон госпожи Зеро, стоило Марку огромных усилий. Он ожидал в ответ жесточайшей выволочки, но старуха ответила.
«Ты Астланин, не вмешивайся».
«Шри Бхарадваджа?» «Я слушаю вас, Шри Субраманьян». Профессор Бхарадваджа сидел перед целым рядом сфер. Они качались воздушными шариками на ветру. Та сфера, в которой бесновался всклокоченный астрофизик Субраманьян, располагалась по центру, выше остальных. Дань уважения члену Академии наук Чайтры, лауреату премии Саги, человеку, в чью честь названы три уникальных кратера и десяток малых планет.
«Вы не поверите!»
«Я поверю во что угодно. Солнце стабилизируется?»
«Вы уже в курсе?» «Кто вам сообщил?»
«Вот он!» Бхарадваджа кивнул на ряд сфер.
«Этот? Что за ерунда? Я только что закончил анализ процессов!»
Шри Бхарадваджа замолчал. Он кивал, делая вид, что слушает, стараясь не обидеть вспыльчивого астрофизика, а сам тем временем переводил взгляд с одной сферы на другую. Города Астлантиды плыли перед ним. Города, силой выброшенные из эйфории, означавшей смерть, в депрессию, означавшую жизнь. В небесах над домами стоял молодой офицер, судя по внешности, помпелианец. Топча облака, божество провозглашало главный, основополагающий принцип бытия. «Вы свободны!» Брамаин, чья жизнь — страдание, переработанное в энергию, профессор лучше многих знал, что вкус свободы горек. По первому разу он не нравится никому, как пиво или кофе без сахара. Свободу надо отобрать, затем вернуть, и даже тогда... «Вы слышите меня?»
«Да»,
— кивнул Бхарадваджа.
«Слышу». «Что? Что вы слышите?»
«Что мы свободны».
«Кто это сказал?»
«Один помпелианец». Профессор потер глаза, воспаленные от бессонницы. «Вам не кажется, что у судьбы прекрасное чувство юмора?»